Глава вторая. Воистину нет ничего более отвратного, нежели монстры оные, натуре противные, ведьмаками именуемые. Ибо суть они плоды мерзопакостного волшебства и дьявольства. Это есть мерзавцы без достоинства, совести и чести, истинные исчадия адовы, токмо к убиениям приспособленные. Нет таким, како они, места меж людьми почтенными. А их Каэр Морхен, где оные бесчестники гнездятся, где мерзкие свои дела обделывают, стерт должен быть слона земли, и след по нему солью и селитрой посыпан. Аноним. Монструм или ведьмака описание. Нетерпимость и зазнайство всегда были присущи глупцам. И никогда, думается, до конца искоренены не будут, ибо они столь же вечны, сколь и сама глупость. Там, где ныне возвышаются горы, когда-нибудь разольются моря. Там, где ныне пенятся волны морские, когда-нибудь раскинутся пустыни. А глупость останется глупостью. Никодемус де Боот. Рассуждение о жизни, счастье и благополучии. Трис Меригольд дохнула на озябшие руки, пошевелила пальцами и пробормотала магическую формулу. Ее конь, Буланый Мерин, тут же отреагировал на заклинание. Фыркнул и повернул морду, косясь на чародейку слезящимися от холода и ветра глазами. — У тебя два выхода, старик, — сказала Трис, натягивая перчатки. — Либо ты приспособишься к магии, либо я продам тебя к метам под плуг. Мерин застриг ушами, пустил струи пара из ноздрей и послушно двинулся вниз по лесистому склону. Чародейка наклонилась в седле, уворачиваясь от ударов заиндевелых веток. Заклинание подействовало быстро, она перестала ощущать уколы озноба в локтях и на затылке. Исчезло неприятное ощущение холода, заставлявшее сутулиться и втягивать голову в плечи. Волшебство, разогрев ее, приглушило и голод. Вот уже несколько часов сосущей под ложечкой. Трис повеселела, уселась поудобнее в седле и принялась внимательнее, чем раньше, рассматривать окрестности. После того, как она свернула с дороги, направление ей указывала белесо-серая стена гор. Покрытые снегом вершины поблескивали золотом в те редкие минуты, когда солнце пробивалось сквозь тучи, чаще всего утром и перед самым закатом. Сейчас, когда горная цепь была почти рядом, приходилось быть внимательнее. Окрестности Каэр Морхена славились своей дикостью и недоступностью. А выщербину в гранитной стене, которой следовало руководствоваться, непривычный глаз мог обнаружить с большим трудом. Стоило свернуть в одно из многочисленных ущелий, чтобы потерять ее из виду. Даже она, зная дорогу и помня, где искать перевал, не могла позволить себе отвлечься. Лес кончился. Перед чародейкой раскинулась широкая, усеянная галькой долина, упирающаяся в обрывистые склоны. Посередине долины бежала Гвенлих, река белых камней, бурля пеной меж камней и принесенных потоком стволов. Здесь, в верхнем течении, Гвенлих была всего лишь мелким, хоть и широким ручьем, ее легко можно было пройти вброд. Ниже, в Каэдвене, в среднем течении, река образовывала непреодолимое препятствие. Она с ревом мчалась в глубоких провалах. Мерин, ступив в воду, ускорил шаг, явно стремясь поскорей добрести до противоположного берега. Трис слегка придержала его. Ручей был мелкий. Едва доходил коню до бабок. Но камни на дне были скользкие, а течение быстрое и бурунное. Вода бурлила и пенилась вокруг ног лошади. Чародейка глянула на небо. Усиливающийся холод и ветер здесь, в горах, предвещали пургу, а перспектива провести очередную ночь в гроте либо в каменной расщелине не очень-то привлекала. Конечно, она могла бы в случае крайней нужды продолжать путь даже в пургу, могла распознавать дорогу телепатически, могла с помощью магии укрепить себя против холода. Могла, если бы это было необходимо. Но такой необходимости она не видела. К счастью, Каэр Морхен был уже близко. Трис заставила Мерина забраться на пологую осыпь, огромную каменную призму, омытую ледниками и потоками воды. въехала в плоский проход меж скальными блоками. Стены ущелья вздымались отвесно и, казалось, встречались высоко наверху, разделенные лишь узким штришком неба. Стало теплее, потому что ветер, воющий над скалами, уже не доставал, не хлестал и не кусал ее. Проход расширился, вывел в балку, а потом в долину, на огромную, округлую, покрытую лесом мульду, раскинувшуюся меж зубастых камней. Чародейка поехала не по пологим, легкодоступным склонам мульды, а поднялась прямо в дебри, в густую чащу. Сухие ветки захрустели под копытами. Мерин, вынужденный переступать через поваленные стволы, захрапел, заплясал, затопал. Трис натянула поводья, дернула коня за косматое ухо и выругала, ехидно намекнув на его трусость. Конь, казалось, действительно смутился, пошел ровнее и бодрее, сам выбирая дорогу в чаще. Вскоре они оказались на открытом пространстве, въехали в русло ручейка, едва сочившегося по дну балки. Чародейка внимательно осмотрелась и нашла то, что искала. Над балкой, опираясь на огромные камни, горизонтально лежал могучий ствол, темный, голый, позеленевший от мха. Трис подъехала ближе, чтобы удостовериться, действительно ли это путь, а не случайное дерево, поваленное вихрем. Обнаружила почти незаметную узкую тропинку, скрывавшуюся в лесу. Нет, она не ошиблась. Это наверняка путь. Бегущая вокруг Каэр Морхена дорожка, забитая препятствиями, на которой ведьмаки совершенствовались в скорости бега и контроле дыхания. Дорожку именовали путем, но Трис знала, что юные ведьмаки называли ее иначе — мучильня. Прильнув к шее коня, она медленно проехала под стволом. И тут услышала звон камней и быстрые легкие шаги бегущего человека. Она повернулась в седле, натянула поводья, ожидая, пока ведьмак взбежит на ствол. Ведьмак взбежал на ствол, стрелой промчался по нему, не замедляя бега, даже не балансируя руками. Легко, ловко, мягко, с невероятной грацией. Только мелькнул и тут же скрылся меж деревьев, не задев ни единой ветки. Трис громко вздохнула, недоверчиво покачала головой. Потому что ведьмаку, судя по росту и фигуре, было около 12 лет. Чародейка ударила Буланова пятками, отпустила поводья и рысью направилась вверх по течению ручья. Она знала, что путь пересекает балку снова в том месте, которое окрестили горловиной. Ей хотелось еще раз глянуть на маленького ведьмака. Ведь она знала, что в Каэр-Морхене детей не тренируют уже почти четверть века. Особо она не спешила. Тропинка мучильни извивалась и петляла по бору. На то, чтобы преодолеть ее, ведьмачонку понадобилось бы значительно больше времени, чем ей, едущей наперерез. Однако и медлить тоже не следовало. За горловиной путь сворачивал в лес, вел прямо к замку. Если не поймать паренька у пропасти, его можно вообще не увидеть. Трис уже несколько раз бывала в Каэр-Морхене и прекрасно понимала, что видела там только то, что ведьмаки хотели показать. А показать они хотели лишь самую малость из того, что в Каэр-Морхене вообще можно было увидеть. Нет, наивной Трис не была. Проехав по каменистому руслу ручья, она увидела горловину. Уступ, образованный над яром двумя омшелыми скалами, заросшими искореженными карликовыми деревцами. Она отпустила поводья. Буланый фыркнул и наклонил голову к воде, струящейся меж галышей. Долго ждать не пришлось. Фигурка ведьмака мелькнула на скале, мальчонка прыгнул, не сбавляя темпа. Чародейка услышала мягкий шлепок, а чуть позже грохот камней, глухой звук падения и тихий крик, вернее, писк. Трис, не раздумывая, соскочила с седла, скинула меховую накидку и помчалась по склону, подтягиваясь за корни и ветви деревьев. Взлетела на скалу с разгона, но поскользнулась на игольнике и упала на колени рядом со скорчившимся на камнях телом. Увидев ее, подросток вскочил, как подброшенный пружиной. Молниеносно отступил и ловко схватился за меч, перекинутый за спину, но споткнулся и упал между можжевеловым кустом и сосенками. Чародейка не поднималась с колен, а смотрела на мальчика, раскрыв рот от изумления. Потому что это был вовсе не мальчик. Из-под пепельной, неровно и неаккуратно подстриженной челки на нее глядели огромные изумрудно-зеленые глаза, самое заметное пятно на маленьком личике с узким подбородком и вздернутым носиком. В глазах стоял испуг. «Не бойся», — неуверенно сказала Трис. Девочка раскрыла глаза еще шире. Она почти не дышала и, похоже, вовсе не вспотела. Не иначе, как бегала по мучильне уже не один день. «Как ты?» Вместо ответа девочка быстро встала, ойкнула от боли, перенесла вес тела на левую ногу, наклонилась, помассировала коленку. Одета она была во что-то вроде кожаного костюма, сшитого, вернее, сляпанного таким образом, что любой уважающий себя портной, увидев его, взвыл бы от отчаяния и ужаса. Единственным, что в экипировке казалось в меру новым и подогнанным, были высокие до колен сапожки, ремни и меч, точнее, мечик. «Не бойся», — повторила Трис, все еще не поднимаясь с колен. «Я слышала, как ты упала. Испугалась, потому так бежала». «Я поскользнулась», — буркнула девочка. «Ничего не повредило?» «Нет, а что?» Чародейка рассмеялась, попробовала встать. Поморщилась от боли, отозвавшейся в щиколотке, чертыхнулась. Села, осторожно выпрямила ногу, выругалась снова. «Иди сюда, малышка, помоги мне встать».
«Я не малышка».
«Допустим. В таком случае кто ты?»
«Ведьмачка».
«Ха. Ну так подойди, ведьмачка, и помоги мне встать». Она переступила с ноги на ногу и рукой в шерстяной митенке перебирала ремень меча, подозрительно поглядывая на Трис. «Не бойся», — улыбнулась чародейка. «Я не разбойница и не чужак какой-нибудь. Меня зовут Трис Меригольд. Я еду в Каэр-Морхен. Ведьмаки меня знают. Не таращись. Я одобряю твою бдительность, но будь рассудительной. Как думаешь, добралась бы я сюда, не зная дороги? Ты когда-нибудь встречала на пути человеческое существо?» Девочка отбросила сомнения и подошла ближе, протянув руку. Трис поднялась, почти не воспользовавшись помощью. Не в помощи было дело. Ей хотелось рассмотреть девочку вблизи и прикоснуться к ней. В зеленых глазках маленькой ведьмачки не было и признаков мутации. Прикосновение маленькой ручки тоже не вызывало легкой приятной щекотки, характерной для ведьмаков. Пепельноволосого ребенка, хоть он и бегал тропинкой мучильни с мечом за спиной, не подвергали испытанию травами и трансмутациям. В этом Трис была уверена. «Покажи коленку, малышка».
«Не малышка я».
«Прости, забыла. Но какое-то имя у тебя, надо думать, есть?»
«Есть. Я Цири».
«Очень приятно. Подойди-ка поближе, Цири».
«Со мной ничего не стало».
«Хочу взглянуть, как выглядит твое ничего». «Ну вот, так я и думала. Ничего поразительно напоминает разорванные штаны и содранную до живого мяса кожу. Стой спокойно и не бойся».
«Я и не боюсь.
Чародейка захохотала и потерла о бедро зудевшую от заклинания руку. Девчушка наклонилась, осмотрела колено.
«О, — сказала она, — уже не больно. И дырки нет. Это чары?»
«Угадала».
«Так ты чаровница?»
«Опять угадала. Хоть, признаться, предпочитаю чародейку, а не чаровницу. Чтоб не ошибаться, можешь называть меня по имени. Трис. Попросту Трис. Пошли, Цири. Внизу ждет мой конь. В Каэр-Морхен поедем вместе».
«Мне надо бежать», — покрутила головой Цири. «Нельзя прерывать бег, а то в мышцах образуется молоко. Геральт говорит...»
«Геральт в замке?» Цири надулась, стиснула губы. Глянула на чародейку из-под пепельной челки. Трис снова рассмеялась. «Хорошо, не буду выспрашивать. Секрет — это секрет. Ты правильно делаешь, что не выбалтываешь его незнакомому человеку. Пошли. Посмотрим на месте, кто есть в замке, а кого нет. А о мышцах не беспокойся. Я знаю, как управиться с молочной кислотой. О, вот и мой коняга. Я тебе помогу». Она протянула руку, но Цири помощь не понадобилась. Она заскочила в седло ловко, легко, почти не отталкиваясь от земли. Мерин дернулся, удивленный, затоптался на месте, но девочка, быстро ухватив поводья, успокоила его.
«Вижу, с конями ты управляешься». «Я совсем управляюсь». Подвинься ближе к луке.
Трис сунула ноги в стремена, схватилась за гриву. Дай мне немного места, и не выбей мне глаза своим мечом. Она тронула Мерина пяткой, и они двинулись шагом по руслу ручья, пересекли очередной яр и взобрались на округлый холм. Отсюда уже виднелись прилепившиеся к каменным обрывам руины Каэр Морхена. Частично разрушенная трапеция защитного вала, остатки башни и ворот, бочкообразный столб донжона. Мерин фыркнул и дернул головой, переходя ров по остаткам моста. Трис натянула поводья. На нее самое не действовали покрывающие дно рва, истлевшие черепа и кости. Ей уже доводилось их видеть.
«Не люблю этого», — вдруг проговорила девочка. «Так быть не должно. Умерших надо предавать земле, под курганом. Ведь верно?»
«Верно», — спокойно подтвердила чародейка.
«Я тоже так считаю. Но ведьмаки рассматривают это кладбище как напоминание».
«Напоминание о чем?»
«На Каэр Морхен». Трис направила коня к растрескавшимся аркам. «Напали. Здесь разразилась кровавая битва, в которой погибли почти все ведьмаки. Уцелели только те, которых в тот момент не было в замке».
«Кто напал и почему?»
«Не знаю, Цири», — солгала она.
«Это было страшно давно. Спроси ведьмаков».
«Спрашивала», — проворчала девочка. «Они не хотят говорить».
«Я их понимаю», — подумала чародейка. «Ребенку, которого муштруют, чтобы он стал ведьмаком, к тому же девочке, не говорят о таких вещах. Такому ребенку не рассказывают о бойнях и резне. Не ожесточают перспективой того, что и он может когда-либо услышать о себе слова, которые выкрикивали тогда валившие на Каэр Морхен фанатики. Мутант, чудовище, монстр, богами проклятое, природе противное существо». «Нет», — подумала она, — «я не удивляюсь тому, что ведьмаки не рассказали тебе об этом, малышка Цири. Я тоже не расскажу. У меня, малышка Цири, еще больше причин молчать. Ведь я чародейка, а анонимный пасквиль, широко разошедшийся в списках монструм, который взбудоражил фанатиков и подтолкнул их на преступление, тоже, кажется, был делом рук какого-то чародея. Но я, малышка Цири, не признаю коллективной ответственности. Не чувствую потребности в покаянии по случаю события, имевшего место за полстолетия до моего рождения. А скелеты, которым суждено быть вечным напоминанием, в конце концов истлеют, обратятся в прах, который развеет ветер, неустанно овевающий склоны, и будут забыты.
«Они не хотят так лежать», — неожиданно сказала Цири. Не хотят быть символом, укором совести или предостережением. Они не хотят и того, чтобы их прах развеял ветер.
Трис быстро подняла голову, услышав изменения в голосе девочки. Моментально уловила магическую ауру, пульсирование и шум крови в висках. Напряглась, но не отозвалась ни словом, боясь прервать и нарушить происходящее.
«Обычный курган!»
Голос Цири становился все более неестественным, каким-то металлическим, холодным и злым.
«Горстка земли, которая зарастет крапивой. У смерти голубые и холодные глаза, а высота обелиска не имеет значения. Не имеют значения и надписи, выбитые на нем. Кто может знать об этом лучше тебя, Трис Меригольд, 14-я с холма?»
Чародейка обомлела. Она видела, как руки девочки стискивают гриву коня.
«Ты умерла на холме, Трис Меригольд!»
Снова проговорил злой чужой голос.
«Зачем ты сюда приехала? Возвращайся! Возвращайся немедленно! А этого ребенка, дитя старшей крови, забери с собой, чтобы отдать его тем, кому он принадлежит! Сделай так, 14-я! Ибо не сделав этого, ты умрешь еще раз! Придет день, и холм вспомнит о тебе! Вспомнят о тебе братская могила и обелиск, на котором выбито твое имя!»
Мерин громко заржал, затряс головой. Цири вдруг дернулась, задрожала.
«Что случилось?»
— спросила Трис, пытаясь совладать с голосом.
Цири откашлялась, двумя руками поправила волосы, потерла лицо.
«Ничего?»
— неуверенно произнесла она.
«Устала, поэтому уснула. Надо бежать!»
Магическая аура развеялась. Трис почувствовала, как накатила неожиданно волна холода. попыталась убедить себя, что это эффект угасания защитного заклинания, хоть и знала, что все не так. Посмотрела вверх, на каменную громаду замка, таращившуюся на нее черными провалами развалившихся бойниц. По телу пробежала дрожь. Конь зацокал копытами по плитам двора. Чародейка быстро соскочила с седла, подала руку Цири. Воспользовавшись соприкосновением ладоней, осторожно послала магический импульс. И поразилась, потому что не почувствовала ничего, никакой реакции, никакого ответа и никакого сопротивления. В девочке, которая только что создала невероятно сильную ауру, не было даже намека на магию. Теперь это был обыкновенный, неряшливо подстриженный и скверно одетый ребенок. Но минуту назад ребенок этот не был обыкновенным ребенком. Трис не успела обдумать странное явление. Она услышала скрежет окованных железом дверей, донесшийся из темного жерла коридора, зияющего за полуразрушенным порталом. Сбросила накидку, сняла лисью шапочку. Быстрым движением головы рассыпала волосы, свою гордость и распознавательный знак. Длинные, горящие золотом, пушистые локоны цвета свежего каштана. Цири изумленно вздохнула. Трис улыбнулась, радуясь эффекту. Прекрасные длинные пушистые волосы были редкостью, признаком положения, статуса, знаком свободной женщины, самой себе хозяйки. Знаком женщины необычной, ибо обычные девушки носили косы, обычные замужние женщины покрывали волосы чепчиками либо платками. Дамы знатные, включая и королев, завивали и укладывали волосы. Воительницы стриглись коротко. Только друидки и чародейки, да еще распутницы, похвалялись естественными гривами, чтобы подчеркнуть независимость и свободу. Ведьмаки появились, как всегда, неожиданно, как всегда беззвучно, как всегда неведомо откуда. Остановились перед ней, высокие, стройные, со скрещенными на груди руками, сместив вес тела на левую ногу в той позиции, из которой, она знала, можно атаковать мгновенно. Цири встала рядом с ними в такой же позе. В своей карикатурной одежонке она выглядела призабавно.
«Приветствуем тебя в Каэр Морхене, Трис!»
«Приветствую тебя, Геральт!»
Он изменился, казалось, постарел. Трис знала, что биологически это невозможно. Да, ведьмаки стареют, но слишком медленно, чтобы простой смертный или такая молодая чародейка, как она, могли обнаружить перемены. Но достаточно было одного взгляда, чтобы понять. Мутация способна задерживать процесс физического старения, но не психического. Иссеченное морщинами лицо Геральта было лучшим тому доказательством. Трис с глубочайшей досадой оторвала взгляд от глаз ведьмака. Глаз, которые явно видели слишком многое. К тому же она не заметила в этих глазах того, на что рассчитывала.
«Приветствую», — повторил он. «Рады видеть тебя».
Рядом с Геральтом стоял Эскель, похожий на волка как брат-близнец, если не считать цвета волос и длинного шрама, уродующего щеку. И самый младший из ведьмаков в Каэр Морхене, Ламберт, как всегда, с неприятной ухмылкой на лице. Весемира не было.
«Приветствуем и приглашаем войти», — сказал Эскель. «Холодно и дует так, словно где-то висельник завелся. А ты куда, Цири? Тебя приглашение не касается. Солнце пока высоко, хоть его и не видно. Еще можно тренироваться».
«Ай-яй!» — тряхнула волосами чародейка. «Похоже, подешевела вежливость в пристанище ведьмаков. Цири встретила меня первой, проводила в замок. Ей положено быть со мной».
«Она здесь обучается, Меригольд», — поморщился Ламберт, изобразив пародию на улыбку.
Он всегда называл ее Меригольд. Без госпожи, без имени. Трис не любила этого.
«Она ученица», — продолжал Ламберт, — «а не мажордом. Встреча гостей, даже столь приятных, как ты, не входит в ее обязанности. Пошли, Цири».
Трис слегка пожала плечами, прикидываясь, будто не замечает смущенных взглядов Геральта и Эскеля. Смолчала. Не хотела смущать их еще больше. А главное, не хотела, чтобы они поняли, как сильно ее интересует и завораживает эта девочка.
«Я отведу коня», — предложил Геральт, потянувшись к поводьям.
Трис украдкой подвинула руку, и их пальцы встретились. Взгляды тоже. «Я пойду с тобой», — свободно сказала она. «Во вьюках кое-какие нужные мне мелочи».
«Ты доставила мне несколько неприятных минут», — буркнул он, как только они вошли на конюшню. «Я собственными глазами видел твое пышное надгробие. Обелиск, увековечивающий твою геройскую смерть в битве за Соден. Лишь недавно до меня дошли слухи, что это ошибка. Не понимаю, как тебя можно было с кем-то перепутать, Трис».
«Долгая история», — ответила она. «При случае расскажу. А неприятные минуты, ну что ж, постарайся простить меня».
«Нечего тут прощать. Последнее время мне редко доводилось радоваться. А радость, которую я ощутил, узнав, что ты жива, трудно сравнить с какой-либо иной. Разве только с той, какую я испытываю сейчас, глядя на тебя».
Трис показалось, что в ней что-то разрывается. Страх перед встречей с беловолосым ведьмаком всю дорогу боролся в ней с надеждой навстречу. А потом — это измученное, истощенное лицо, эти всевидящие больные глаза, слова, холодные и взвешенные, неестественно спокойные, но насыщенные таким чувством. Она бросилась ему на шею сразу, не раздумывая. Схватила руку, резко завела себе за шею, под волосы. Мурашки побежали у нее по спине. Пронзили таким блаженством, что она чуть было не закричала. Чтобы сдержать и приглушить крик, она нашла губами его губы, прильнула к ним. Она дрожала, крепко прижимаясь к нему, возбуждая и усиливая в себе страсть, забываясь все больше. Геральт не забылся.
«Трис, прошу тебя».
«Ох, Геральт, я так...»
«Трис». Он мягко отстранил ее. «Мы не одни. Сюда идут».
Она взглянула на дверной проем. Тени приближающихся ведьмаков она заметила не сразу, их шаги услышала еще позже. Ну что ж, ее слух, который, в принципе, она считала обостренным, с ведьмачьим соперничать не мог.
«Трис, деточка!»
«Весемир!» Да, Весемир был действительно стар. Кто знает, не старше ли, чем Каэр Морхен. Но он шел к ней быстрым, энергичным и пружинистым шагом. Его рукопожатие было крепким, а руки сильными.
«Рада снова видеть тебя, дедушка!»
«Поцелуй меня!» «Нет, не руку, маленькая чародейка. Руку будешь целовать, когда я окажусь на смертном одре. А это, похоже, вот-вот случится. Ох, Трис, хорошо, что ты приехала. Кто меня вылечит, если не ты?»
«Вылечить тебя? От чего? Разве что от мальчишеских штучек? Убери руку с моего зада, старец, не то подпалю твою седую бороду».
«Прости. Все время забываю, что ты выросла. Я уже не могу сажать тебя на колени и похлопывать. Что ж до моего здоровья? Ох, Трис, старость не радость. Кости ломит так, что выть хочется. Поможешь старику, девочка?»
«Помогу».
Чародейка высвободилась из медвежьих объятий и взглянула на сопровождавшего Весемира ведьмака. Он был молод, казался ровесником Ламберта. Носил короткую черную бороду, которая, однако, не скрывала сильных рябушек после оспы. Это было довольно необычно, потому что ведьмаки, как правило, обладали высоким иммунитетом против заразных болезней.
«Трис Меригольд, Коэн», — представил их Геральт. «Коэн проводит с нами первую зиму. Он с юга, из Повиса».
Молодой ведьмак поклонился. У него были необычно светлые желто-зеленые радужки, а перерезанные красными ниточками хрусталики говорили о тяжелом, хлопотном протекании мутации глаз.
«Идем, деточка», — сказал Весемир, взяв ее за руку. «Конюшня — не место для встречи гостей, но я не мог дождаться».
Во дворе, меж заслоняющих от ветра стен, Цири занималась под присмотром Ламберта. Ловко балансируя на подвешенной на цепях балке, она с мечом в руке нападала на кожаный мешок, перевязанный ремнями так, чтобы он изображал человеческое тело. Трис задержалась.
«Плохо!» — шипел Ламберт. «Слишком близко подходишь! И не руби вслепую!
Я же сказал, с самым концом меча по шейной артерии. Где у гуманоида шейная артерия? На макушке? Что с тобой творится? Сосредоточься, княжна!»
«Ха», — подумала Трис. «Стало быть, и впрямь не легенда. Это она. Я верно догадывалась». Она решила пойти в атаку, не откладывая, не позволив ведьмаку выкрутиться. «Знаменитое дитя — неожиданность», — указала она на Цири. «Похоже, вы всерьез взялись выполнять требования судьбы и предназначения? Только вроде бы сказки у вас перепутались, ребята. В сказках, которые мне рассказывали, пастушечки и сиротки становились княжнами, а тут вижу наоборот — княжну переделывают в ведьмачку. Вам не кажется, что это несколько рискованно?»
Весемир взглянул на Геральта. Беловолосый ведьмак молчал, его лицо ничего не выражало. Даже дрожанием век он не отреагировал на немую просьбу о поддержке.
«Все не так, как ты думаешь», — откашлялся старик. «Геральт привез ее сюда прошлой осенью. У нее нет никого, кроме... Послушай, Трис, ну как тут не поверить в предназначение, если...
Что общего у предназначения с размахиванием мечом?»
«Мы учим ее пользоваться мечом», — тихо проговорил Геральт, повернувшись к чародейке и глядя ей прямо в глаза. «Потому что ничему другому научить не можем. Не умеем ничего больше. Предназначение или нет ли, но Каэр Морхен теперь ее дом. Во всяком случае, на какое-то время. Тренировки и фехтование забавляют ее, помогают сохранить здоровье, позволяют забыть о перенесенной трагедии. Теперь это ее дом, Трис. Другого у нее нет».
«Множество центрийцев», — чародейка выдержала взгляд, — «убежали после поражения в Верден, в Брудге, в Тимерию, на острова Скеллиге. Среди них есть вельможи, бароны, рыцари, друзья, родственники, как и подданные этой девчушке, формально».
«Друзья и родственники после войны не стали ее искать, не нашли».
«Потому что не им она была предназначена». Не очень искренне, но очень мило улыбнулась Трис Геральту. Так мило, как только умела. Ей не хотелось, чтобы он говорил таким тоном. Ведьмак пожал плечами. Трис, которая немного знала его, сразу же сменила тактику, отказавшись от аргументации. Снова взглянула на Цири. Девочка, ловко ступая по бревну, проделала быстрый поворот, рубанула легко, тут же отскочила. Манекен закачался на веревке.
«Ну, наконец-то!» — крикнул Ламберт. «Наконец-то поняла! Отступи и давай еще раз! Хочу удостовериться, что это не случайность!»
Меч обернулась Трис к ведьмакам. «Похоже, острый. Бревно, похоже, скользкое и неустойчивое. А учитель похож на идиота, сбивающего девочку с толку своим криком. Не боитесь? Или рассчитываете на то, что предназначение оградит ребенка?»
Цири почти полгода тренировалась без меча, — сказал Коэн. — Умеет двигаться. А мы внимательно следим, потому что...
— Потому что это ее дом,
— докончил Геральт тихо, но жестко. Очень жестко. Тоном, пресекающим дискуссию.
— В том-то и дело, — глубоко вздохнул Весемир. — Ты устала, Трис? Голодна?
— Не отрицаю, — вздохнула она, не пытаясь больше поймать взгляд Геральта. — Честно говоря, валюсь с ног. Последнюю ночь я провела в полуразрушенном пастушьем шалаше, зарывшись в солому и мешки. Уплотнила развалюху с помощью магии, если б не это, окочурилась бы, пожалуй. Мечтаю о чистой постели.
«Поужинаешь с нами сейчас. Потом как следует выспишься и отдохнешь. Мы приготовили тебе самую лучшую комнату, ту, что в башне. И поставили там самую лучшую кровать, какая только нашлась в Каэр-Морхене».
«Благодарю», — кисло улыбнулась Трис. «В башне», — подумала она. «Хорошо, Весемир. Сегодня можно и в башне, если тебе так уж важно соблюсти видимость приличия. Могу переночевать в башне. В лучшей кровати, какая только сыскалась в Каэр-Морхене. Хоть и предпочитала бы в самой скверной, но с Геральтом».
«Пошли, Трис,
пошли».
Ветер постукивал ставнями, шевелил прикрывающие окно остатки траченного молью гобелена. Трис в абсолютной тьме лежала на лучшей в Каэр-Морхене кровати и не могла уснуть.
И дело было вовсе не в том, что лучшая в Каэр-Морхене кровать оказалась древней развалюхой. Нет. Трис усиленно размышляла. И все отгоняющие сон мысли крутились вокруг одного основного вопроса. Почему и зачем ее вызвали в замок? С какой целью? Болезнь Весемира не более чем предлог. Весемир — ведьмак. То, что при этом он еще и столетний дед, не мешает многим молодцам завидовать его здоровью. Если показалось, что старца, допустим, пырнул жалом мантихор или покусал вурдалак, тогда Трис еще могла бы поверить, что ее вызвали именно к нему. Но ломота в костях... Смех да и только. Ломота в костях — не шибко оригинальное недомогание в чертовски холодных стенах Каэр-Морхена. Весемир вылечился бы ведьмачьим эликсиром или, еще проще, крепким ржаным самогоном внутрь и наружно в равных пропорциях. Ему не понадобилась бы чародейка с заклинаниями, фильтрами и амулетами. Так кто же ее вызвал? Геральт? Трис ворочалась в постели, чувствуя волны накатывающего тепла и возбуждения, усиленного злостью. Тихо выругалась, ударила кулаком по перине, перевернулась на бок. Древнее ложе заскрипело. «Я не владею собой», — подумала она. «Веду себя, словно глупая девчонка. Или того хуже, как недоласканная старая дева. Не могу даже логично мыслить». Она снова выругалась. Конечно же, не Геральт. Без эмоций, девица, без эмоций. Вспомни его мину там, в конюшне. Ты уже видывала такие мины, девочка, видела. Не обманывай себя. Глупые, покаянные, растерянные мины мужчин, которые хотят забыть, которые сожалеют, которые не желают помнить случившегося, не хотят возвращаться к тому, что было. О, боги, иначе не бывает, и ты это знаешь. Ведь у тебя солидный опыт, малышка. Что касается эротической стороны жизни, то тут Трис имела право считать себя типичной чародейкой. Началось все с кислого вкуса запретного плода, особо привлекательного из-за суровых правил Академии и строжайших наказов преподавательницы, у которой она проходила практику. Потом наступила самостоятельность, свобода и неупорядоченные связи, закончившиеся, как обычно бывает, горечью, разочарованием и воздержанием. Начался долгий период одиночества и, наконец, открытие, что для снятия стрессов и напряжений вовсе не так уж и необходим человек, желающий считать себя твоим господином сразу после того, как перевернется на спину и смахнет пот со лба. Что для успокоения нервов имеются менее хлопотные методы, которые, ко всему прочему, не пачкают полотенце кровью, не пускают под одеялом ветров и не требуют завтрака. Затем пришел краткий и забавный период удовлетворенности собственным полом, закончившийся выводом, что пачканье, ветра и обжорство свойственны отнюдь не только мужчинам. Наконец, как все без малого магички, Трис перешла на приключения с другими чародеями, спорадические и нервирующие, своим холодным, техничным и, как правило, ритуальным протеканием. И тогда появился Геральт из Ривии, ведущий беспокойную жизнь ведьмак, связанный странными, беспокойными и бурными отношениями с Йеннифер, ее сердечной подружкой. Трис наблюдала за обоими и завидовала, хоть казалось, завидовать-то было нечему. Связь явственно приносила несчастье обоим, ведя напрямую к истощению, была болезненной и, вопреки всякой логике, продолжалась. Трис этого не понимала. И ее это интриговало. Интриговало до такой степени, что она соблазнила ведьмака, почти не пользуясь магией. Просто подоспело удачное время, момент, когда они с Йеннифер в очередной раз осточертели друг другу и бурно расстались. Геральту требовалось тепло, и он хотел забыть обо всем. Нет, Трис не стремилась отнять его у Йеннифер. По сути, подруга была ей нужнее, чем он. Но краткая связь с ведьмаком не разочаровала ее. Она нашла то, что искала. Чувство вины, страха и боли. Его боли. Трис видела проявление этих эмоций. Они ее будоражили, и она не смогла о них забыть, когда пришло время расстаться. А что такое своя боль, поняла недавно. В тот момент, когда неодолимо возжелала снова быть с ним, ненадолго, на мгновение, но быть. А теперь он так близко. Трис сжала пальцы в кулак и принялась колотить по подушке. «Нет», — подумала она, — «не будь дурочкой, малышка, не думай об этом, думай о...» «О Цири? Неужели?» «Да, вот истинная причина ее визита в Каэр Морхен. Пепельноволосая девочка, из которой в замке хотят сделать ведьмака. Настоящую ведьмачку, мутантку, машину для убийства, такую, как они сами. Это ясно», — подумала она вдруг, снова чувствуя возбуждение, но теперь, однако, совершенно иного рода. «Это ясно. Они собираются мутировать ребенка, подвергнуть его испытанию травами и трансмутацией, но не знают, с какого бока подступиться. Из стариков жив один Весемир, а Весемир всего лишь учитель фехтования. Скрытые в подземельях Каэр Морхена лаборатория, покрытые пылью бутыли с легендарными эликсирами, печи, перегонные кубы и реторты, никто не знает, как этим пользоваться. Потому что совершенно ясно, мутагенные эликсиры разработал в незапамятные времена какой-то чародей-ренегат, а его наследники годами совершенствовали их, годами с помощью магии контролировали процесс трансмутации, которым подвергали детей. И однажды цепь прервалась. Не хватило магических знаний и способностей. У ведьмаков есть травы, лаборатория. Они знают рецептуру, но у них нет чародея. «Как знать», — думала она. «Может, и пытались?» Давали детям декокты, приготовленные без участия магии. Она вздрогнула при мысли о том, что могло твориться с теми детьми. «А теперь», — подумала она, — «собираются мутировать девочку, но не знают, как. Это может означать, что от меня ждут помощи. Я увижу то, чего не видел ни один ныне живущий чародей. Познакомлюсь с тем, с чем ни один ныне живущий чародей не познакомился». Знаменитые травы, хранящиеся в величайшем секрете культуры вирусов, прославленные таинственные рецептуры. И именно я поднесу пепельноволосому ребенку набор эликсиров. Мне доведется наблюдать мутационные изменения, собственными глазами видеть, как умирает пепельноволосое дитя. «О, нет!» — Трис вздрогнула. «Никогда, ни за что. Впрочем, пожалуй, я раньше времени начинаю волноваться, пожалуй, не в этом дело. За ужином мы беседовали, сплетничали о том о сём. Несколько раз я пыталась навести разговор на дитя неожиданность, впустую. Они тут же меняли тему. Я наблюдала за ними. Весемир был сдержан и озабочен. Геральт неспокоен. Ламберт и Эскель неестественно веселы и болтливы. Коэн естественен до неестественности. Искренно и открыто была только Цири, зарумянившаяся от мороза, растрепанная, счастливая и чертовски голодная. Они поедали похлебку с пряностями, густую от гренок и сыра, а Цири удивилась, что не подали грибков. Они пили сидр, но девочка получила воду, чем была явно удивлена и разочарована. «Где салат?» — взвизгнула она вдруг, а Ламберт резко и укоризненно глянул на нее и велел снять локти со стола. «Грибочки и салат в декабре?» «Ясно», — подумала Трис. Ее кормят легендарными пещерными грибками, неизвестной науке горной растительностью, поят знаменитыми напитками из таинственных трав. Девочка развивается быстро, набирается сатанинской ведьмачьей кондиции, естественным путем, без мутации, без риска, без гормональной революции, без прививок. Но чародейке этого знать не положено. Для чародейки это секрет. Ничего они мне не скажут, ничего не покажут. Я видела, как эта девчушка бегает. Видела, как она с мечом пляшет на бревне, ловкая и быстрая. Полная прямо-таки кошачьей грации, двигается, словно акробатка. «Я должна», — подумала она. «Обязательно должна ее увидеть раздетой. Посмотреть, как она развивается под влиянием того, чем ее здесь пичкают. А вдруг да удастся выкрасть и вывести пробы грибочков и салата». «Ну-ну. А доверие?» «Чихала я на ваше доверие, ведьмаки. В мире процветают рак, черная оспа, столбняк и белокровие. есть аллергия, есть синдром неожиданной смерти новорожденных. А вы укрываете от мира ваши грибочки, из которых, возможно, удалось бы дистиллировать спасающие жизнь лекарства. Держите в секрете даже от меня, перед которой похваляетесь дружбой, уважением и доверием. Даже я не могу увидеть не только лабораторию, но и задрипанные грибки. Зачем же вы меня сюда притащили? Меня, чародейку? Магия! Трис захохотала. Ну, подумала она, вот я вас и поймала, ведьмаки. Цири нагнала на вас такого же страха, как и на меня. Погрузилась в сон наяву, начала вещать, прорицать, выдавать ауру, которую вы ощущаете почти так же хорошо, как и я. Безотчетно, психокинетически схватила что-то или силой воли согнула оловянную ложку, уставившись на нее за обедом. Отвечала на вопросы, которые вы задавали мысленно, а может и на те, что вы даже в мыслях боитесь себе задавать. И вас обуял страх. Вы сообразили, что ваша неожиданность гораздо более неожиданна, чем вы могли подумать. Вы сообразили, что приютили в Каэр-Морхене исток, что без чародейки вам не управиться. А нет ни одной дружески к вам расположенной чародейки и ни одной, которой вы могли бы довериться, кроме меня и кроме Йеннифер. Ветер взвыл, захлопал ставнями, вздул гобелен. Трис Меригольд перевернулась на спину. Принялась задумчиво грызть ноготь большого пальца. Геральт не пригласил Йеннифер. Пригласил меня. Так, может быть... Как знать, возможно. Но если все так, как я думаю, то почему... Почему? Почему ты не пришел сюда, ко мне? Тихо крикнула она в темень, возбужденно и зло. Я ответил — ветер, завывающий в руинах. Утро было солнечное, но чертовски холодное. Трис проснулась замерзшая, невыспавшаяся, но успокоенная и решившаяся. В холл она спустилась последней. С удовлетворением встретила взгляды, награждавшие ее усилия. Дорожную одежду она сменила на простое, но эффектное платье. Умело воспользовалась магическими ароматизаторами и не магической, но дьявольски дорогой косметикой. Трис ела овсянку, перебрасываясь с ведьмаками малозначительными и банальными фразами. «Опять вода!» — вдруг заворчала Цири, заглянув в кубок. «У меня от воды зубы болят. Я хочу соку, того, голубого!»
«Не сутулься!» — сказал Ламберт, краешком глаза глянув на Трис. «И не утирайся рукавом! Кончай есть, пора на занятия. Дни все короче!»
«Геральт!» — Трис покончила с овсянкой. Вчера Цири упала на пути. Ничего страшного, виной ее шутовская одежда. Все это подогнано отвратительно, вернее, не подогнано вовсе и мешает ей двигаться.
Весемир кашлянул, отвел глаза.
«Так», — подумала чародейка, — «значит, это твоя работа, мастер меча». «Факт, похоже, кафтанчик скроен мечом, а сшит наконечником стрелы». «Дни, и верно, все короче», — начала она, не дождавшись комментариев. «Но сегодняшние мы сократим еще больше. Ты кончила, Цири? Пошли со мной. Сделаем необходимые поправки в твоем обмундировании».
«Она бегает в нем уже год, Меригольд», — зло бросил Ламберт. «И все было в порядке, пока...»
«Пока не явилась баба, которая не может видеть ни модную и плохо сидящую одежду. Ты прав, Ламберт. Но баба явилась, и порядок рухнул. Пришло время великих перемен. Идем, Цири». Девочка замялась, взглянула на Геральта. Геральт кивнул, улыбнулся. «Хорошо. Так, как умел улыбаться раньше, когда...» Трис отвела глаза. Улыбка предназначалась не ей.